Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 16 ноября, суббота. Мне очень приятно начинать новый день с вами. Уже по сложившейся традиции мы коротко коснемся некоторых событий прошедшей недели, а затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Гордые люди сами вскармливают свои злые печали. Так считала английская поэтесса Эмилия Бронте. Вот о таких злых печалях, а также их последствиях и пойдет сегодня речь. Пока же мы с вами посмотрим, что же случилось в христианском мире на прошедшей неделе. В Тройсдорфе состоялось долгожданное событие читателей и друзей Международной христианской газеты. В этом году был абсолютный рекорд и по количеству, почти 700 человек приехали из разных городов и стран, и по наполнению, по содержанию конференции, по меньшей мере, на мой взгляд. Присутствие писателя Якова Левина, поэтессы Анны Вельк добавили интерес к печатному слову в общем и целом. А струнный оркестр из Бреста и группа «Ковчег» из Донецка по-настоящему украсили наш форум музыкальным сопровождением. Живое искреннее слово Вениамина Назарука из США ободрило, а где-то, конечно, и обличило нас, христиан последнего времени. По свидетельству участников конференции, день пролетел как один миг. Разъезжались они с искренним желанием встретиться как минимум через год и желали всякого благополучия и процветания Международной христианской газете. До конца года из России могут депортировать гражданина Германии Гельмута Берингера, жителя уральского города Тавда. Берингер – проповедник местной баптистской церкви, или, правильнее сказать, общины, в которой всего-то 6 человек. В эту общину входят две пенсионерки возрастом 84 и 86 лет, сам Гельмут и его супруга Эльза, теща Ольга и дочь Настя. Так вот, эта община, по версии сотрудников, представляет огромную угрозу для Российской Федерации. По версии сотрудников Тавдинской прокуратуры, полиции и даже ФСБ и судьи районного суда, пастор Берингер опасен для России. Он, далее цитата, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации. Вот так вот все по-взрослому и очень-очень серьезно. Но далее, я снова цитирую, призывает граждан к отказу от исполнения установленных законом обязанностей и к противодействию, кому вы это думали, Русской Православной Церкви. Конечно, если баптист проповедует Слово Божие, то он непременно противодействует Русской Православной Церкви. Сам 58-летний немец не понимает, когда он успел натворить все то, в чем его обвиняют. Но догадывается, что дело, наверное, в брошюрах, которые он раздавал тавдинцам летом прошлого года во время чемпионата мира по футболу. В Россию Гельмут переехал еще в 1994 году и с тех пор ничего другого не делает, как делает людям добро и просто проповедует Евангелие. С законом противоречий у немца никогда не было, и вот тут сразу такое. Мы, конечно же, будем следить за тем, что с ним случится и как поступит с проповедником власть. «Теперь я могу умереть спокойно», – так заявила 92-летняя женщина, которая встретилась с теми евреями, которых она спасала во время Холокоста. 40 израильтян встретились с пожилой гречанкой Мельпомени Диной, которая спасала их во время Второй мировой войны. Мельпомени, сидя в инвалидной коляске в таком, конечно, преклонном возрасте, сжимала руки всех тех, кого она прятала, кормила и защищала 75 лет назад. и сказала, что теперь она может спокойно умереть. Эмоциональная встреча в Иерусалиме на прошедшей неделе стала первой встречей Дины с потомками семей Мордехай. Люди, спасавшие еврейские семьи, сильно рисковали, подвергая опасности себя и жизни своих близких, говорит Сара Яна, ей тоже 86 лет. Она была старшей из 5 братьев и сестер, которых приютила тогда Дина. «Мы теперь очень большая и счастливая семья», свидетельствует Сара. «И все это благодаря тому, что они спасли нас». Известно, что около 6 миллионов европейских евреев были убиты немецкими нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны. Более 27 тысяч человек, в том числе около 350, были из Греции. И они были названы праведниками народов мира. Как известно, это высшая честь в Израиле для тех неевреев, которые рисковали своими жизнями ради спасения евреев во время Холокоста. Я вновь хочу вернуться к афоризму английской поэтессы Эмилии Бронте, которая сказала: «Гордые люди сами вскармливают свои злые печали». Свою короткую проповедь я обозначил сегодня или озаглавил сегодня «Гордость – причина падения». Текст библейский. «От горы Ор отправились они, то есть израильтяне, путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Книга Числа, 21 глава, с 4 по 6 стихи. Где-то я прочитал такой афоризм или зарисовку. Сорвавшийся с балкона 9 этажа и летящий вниз человек вполне себе может сказать: «А что, все нормально? Со мной же еще ничего плохого не случилось». С чего-то начинается падение. В чем первопричина кораблекрушения и как его не допустить? В этом вопрос. Погибели предшествует гордость, и падению надменность, говорит нам Соломон в книге Притчи. Какая связь у падения с гордостью, спросит кто-то. Самая прямая, можем ответить мы, и добавить, что гордость – это только начало падения, а на ее основании зиждется еще как минимум две ступени, две последующих страшных ступени. Во-первых, гордость – это предвестник падения. Обратите внимание на то, где и когда это случилось. Народ израильский был, по сути, освобожден. Его Господь сильной рукой вывел из рабства. Освобождение это сопровождалось великими чудесами и знамениями. Казалось бы, есть ли место для сомнения в его, то есть Господа, провидении? На пути к земле обетованной, где течет молоко и мед, этот же самый народ, который был свидетелем стольких чудес, стал малодушествовать. Вы знаете, что такое малодушие? Словарь говорит нам, что это скупость, слабость характера. И в чем они выражаются? Обратите внимание, малодушие в чем-то конкретном выражается. Так вот, оно выражается в трусости, мелкой зависти и непроизвольной агрессии против кого-то. И все это мы как раз видим в прочитанной истории. И мелкая зависть здесь присутствует, И, конечно же, непроизвольная агрессия. Посмотрите, и говорил народ против Бога и против Моисея. Гордыня, сидящая глубоко внутри этих людей, в этот момент вырвалась наружу. Да кто такой вообще этот Моисей? Что это за старик такой? И почему именно с ним говорит Бог? Да и Бог, оказывается, вовсе не без недостатков. И Господу от их гордыни досталось. Совершенно логично становится следующая ступень – ропот. Ропот следует за гордыней. Нет, агрессия и недовольство не ограничиваются только людьми. Обратите внимание, что они замахиваются на самого Господа Бога. Не оценившие спасения вчерашние рабы, гниющие на тяжелых работах, замахиваются на Вседержителя. «Зачем вывели вы нас?» – заявляют они. «Зачем вы нас с Моисеем вывели из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды?» Посмотрите, вместо того, чтобы благодарить Бога за избавление от цепей рабства, эти люди начинают предъявлять ему претензии. Наверное, следует напомнить, что это не просто история, это прообраз духовной жизни христианина. Ведь сам Спаситель указывает на связь эту с ним. И как Моисей, говорит он, вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и Сыну Человеческому. Иоанна 3:14. Таким образом, все, что происходило с Израилем в пустыне, является своеобразным отображением нашей с вами духовной реальности и предпосылками падения или причинами его в том числе. Так или иначе, именно ропот израильтян стал причиной их погибели. Давайте внимательно прочитаем важный текст. Это слова Господа. «Доколе злому обществу сему роптать на меня?» задается он вопросом. «Ведь ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». Он не проходит как бы мимо слуха Господа, говорит он. И далее продолжает. «Скажи им», это он к Моисею обращается, «живу я», говорит Господь, «как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы, исчисленные, сколько вас там числом есть, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас». Кроме Халева и сына Ефонина и Иисуса Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. Я введу их туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. Очень интересный, весьма знаменательный текст. Обратите внимание, Господь уже избрал этих людей. Это конкретные личности были, к которым он обращается. Именно те, которых я избрал в этой пустыне, падут и не достигнут земли обетованной. Более того, Господь не просто их избрал, а посмотрите, подъемля свою руку, клялся поселить их в земле обетованной. И вот ропот стал причиной того, что Бог изменил свое решение. Но мы идем дальше. Есть и еще один признак, и о нем мы уже говорили. За мелкой завистью, непроизвольной агрессией в чей-то адрес и, соответственно, ропотом следует отвращение к пище. Мы прочитали с вами: «И душе нашей опротивила эта негодная пища». То, что предлагает сегодня Господь, а действует Он на земле через свое тело, Церковь Христову, так вот, восставший против Бога человек обязательно теряет аппетит ко всему тому, что предлагает Господь через церковь. Будь то общение с народом Божьим, будь то пение, совместная молитва, общение, совместное размышление над словом и даже чтение этого самого слова часто опротивило. И они называют это негодной пищей. Все это становится противным человеку. И это признаки скольжения по скользкой грязи в пропасть. Спрашивается, есть ли выход, есть ли спасение? Конечно. В своей безграничной любви Господь даже неблагодарным ропотникам предлагает помилование. А в чем спасение? В кресте Христовом. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и, ужаленный взглянув на него, останется жив». Взгляд на распятого – это путь ко спасению. Почему? Потому что этот взгляд убивает гордыню в своей сути. Ты – ничего не значащий червь, который восстал против Бога, который гниет в пустыне, который связан цепями греха, именно тебя он в своей любви освобождает. Каким образом? Он лег на крест ради того, чтобы тебя, неблагодарного, грязного и оборванного, спасти от погибели. Помните, в самом начале мы говорили о малодушии, что это слабость душевная. Удивительным образом сочетается Слово Божие. Оно предлагает нам средства от этой слабости. Оно говорит, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Если в нас просыпается гордость, иди ко кресту. Если рвется наружу ропот, беги ко кресту. Если пища духовная опротивила, ползи ко кресту. Там сила и пример смирения. Там вдохновение к жертвенной жизни, побуждение к прославлению Бога, служению Ему.
Еще.
Якову Давыдовичу Левину именно сегодня исполняется 80 лет. Яков Левин – автор известной книги «Сеется семя». Это сборник примеров для проповедей. Начала свою жизнь эта книга в скромном издании в Германии. Затем в начале 90-х годов издательство «Протестант» выпустило «Сеется семя» тиражом аж 150 тысяч экземпляров. Ну, напечатать, как известно, можно все, что угодно, куда это все девать, но удивительная судьба книги «Сеется семя» – все 150 тысяч экземпляров были распроданы. На сегодняшний день, я вам скажу, как издатель, это нонсенс, это какой-то парадокс, потому что если даже 1000, не 150, а просто 1000 отпечатать, и то авторы сомневаются, смогут ли они эту книгу продать. Так вот, эта книга не только была распродана, но после этого огромного тиража еще несколько раз переиздавалась, а потом уже и наше издательство сподобилось ее напечатать. Перед этим мы ее основательно проработали, потому что в первозданном издании там была допущена масса ошибок, но это не важно. Книга оказалась инструментом евангелизации, да, вот в таком несовершенном, может быть, даже виде. Автор после издания ее получил десятки тысяч писем отзывов. Немалую часть из этих отзывов получил он от совершенно неверующих людей. При этом многие из них признавались, что через эту книгу они пришли к вере в Бога. Удивительно. Сам автор чрезвычайно простой в общении человек и доступен всем. Он известный пастор в Гумерсбахе, до сих пор живет и процветает. У него, как и у настоящего патриарха, 12 собственных детей. Разумеется, сейчас уже масса внуков и правнуков. Словом, очень одаренный осчастливленный Богом человек. Мы сердечно поздравляем служителя и коллегу с юбилеем. Перед тем, как мы будем слушать песню, я хочу анонсировать новый пост, который будет у меня в блоге, на Фейсбуке. Дело в том, что буквально позавчера я посетил страшное место на Земле, зона отчуждения вокруг Чернобыля. И это удивительное, чрезвычайно интересное переживание, как люди своими руками могут создать такое мощнейшее оружие, которая способна уничтожить все вокруг, и город Припять, я назвал это замерзшей жизнью. Очень интересно, через 33 года после спешного оставления квартир и всего, что там есть, посмотреть на эти места. Словом, ждите много-много фотографий и интересного рассказа о зоне отчуждения в моем блоге. На этом все. Братья миссионерской группы «Ковчег», песня «Я без тебя, как свеча без пламени» закончат наш сегодняшний подкаст. К сожалению, записана песня была на телефон, поэтому качество соответствующее, но смысл песни и ее исполнение очень-очень мастерское, поэтому я не мог обойти ее своим вниманием. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андрей Аспац.
Свеча без пламени, бессильная рассеять мрак вокруг. Я без тебя холодный мертвый памятник, ни сердца, ни ума, лишь холод рук. Я без тебя, как сад поросший тернием. Я без тебя, погашая звезда. Я без тебя, без стоп, без дерева. Я без тебя, без грусти и без радости слеза. Я без тебя. Я без тебя, без роду и без племени, как путник, заблудившийся в лесу, как колосок, что скошен преждевременно, и как цветок, утративший красу. Я без тебя, как сад поросший тернием. Я без тебя, погашая звезда. Я без тебя, без стоп, без дерева. Я без тебя, без грусти и без радости слеза. Я без счастлив.